Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в эфире 455-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Завтра Святая Церковь совершает празднование Покрова Пресвятой Богородицы. Нашу сегодняшнюю программу откроет слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Макария Веретенникова на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Затем у микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Вы услышите продолжение авторского цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя московского Макария Невского. Программу продолжит очередной фрагмент конференции, которая прошла в Малом актовом зале Московской духовной академии и была посвящена проблеме монастырей и монашества в современном мире. По окончании доклада Высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского Илариона началась дискуссия, фрагмент из которой мы сегодня предложим вашему вниманию. Завершит час очередная глава из краткого исторического описания Троицы Сергиевой Лавры, составленной ее наместником иеромонахом Павлом, издана в Санкт-Петербурге в 1782 году. Как всегда, нашу программу украшают песнопения объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских духовных школ под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Нашу сегодняшнюю программу открывает слово архимандрита Макария Веретенникова, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь, братья и сестры, неоднократно в течение всего церковного года вспоминает и прославляет память Пречистой Девы Марии, Матери Господа нашего Иисуса Христа. Но среди этих праздников, богородичных торжеств, которые посвящены ее земной жизни, которые посвящены ее чудотворным иконам, есть особый праздник, который называется «Покров Пречистой Девы Марии», который сегодня отмечает наша Церковь, прославляет и празднует, и который нас собрал сюда, в этот святой и намоленный храм. Этот праздник восходит к одному историческому событию, которое имело место в начале X века Византийской империи. Однажды, когда столица этого государства, Константинополь, испытывал большое затруднение от той осады, от того нашествия сарацин, арабов, турок, которые осадили Константинополь, и вот в этот самый момент византийцы и константинопольцы прибегнули с особой силой, с особой молитвой к заступничеству Пречистой Девы Марии. И вот когда они молились во время всенощного бдения, которое длилось всю ночь, вдруг произошло чудесное явление. В этом храме молился блаженный Андрей с учеником своим Епифанием, и вот он вдруг увидел отверстием неба, и явилась Пречистая Дева в сонме ангелов, в сонме святых, которая молилась о роде человеческом, простерла свой покров над молящимися, и это чудесное событие явилось началом избавления Константинополя от нашествия варваров, которые бежали, осада была снята, и так Пречистая Дева явила милость свою царствующему граду. И вот это событие и нашло и отражение в литургическом сегодняшнем прославлении Пречистой Девы Марии. Это явление явилось праздником Русской Православной Церкви, и установлен этот праздник был у нас на Руси еще на заре христианства, вскоре после крещения Святой Руси князем Владимиром. Это удивительный праздник, это русский праздник, которого нет у греков, хотя это событие произошло у греков. Этот праздник свидетельствует об особой любви русского человека к Пречистой Деве Марии. Этот праздник свидетельствует и о той милости и особом покровительстве Пречистой Девы русскому народу. Согласно преданиям, этот блаженный Андрей затем в скором времени стал патриархом Полиевктом, и именно он в Софийском соборе крестил святую равноапостольную Ольгу, бабушку князя Владимира. Проходит еще какое-то время, и когда был установлен праздник Покрова на Руси, особо почитал Пречистую Деву и заботился о прославлении Пречистой Девы еще один Андрей, который жил уже на Руси, благоверный князь Андрей Боголюбский. Именно он построил первый храм в честь Покрова около Боголюбова. Сегодняшним песнопением мы прославляем Пречистую Деву и говорим: «Днесь в храм является Пречистая Дева, днесь она предстоит со ангелами, со святыми». И вот это очень многознаменательные слова наполненные глубоким смыслом. Мы говорим о том, что храм, православный храм, это небо на земле. И это поистине так, потому что здесь происходят наши основные события, основные события нашей жизни. Здесь идет освящение нашего тела и души. Здесь, в храме, мы становимся членами церкви через святое крещение. Здесь нам подается тело Сына Пречистой Девы во святом причастии. И именно здесь, в храме, произносятся песнопения, которые напутствуют нас в вечную жизнь. И вот хотя мы, пребывая в храме, и не всегда видим, и не всегда осознаем, что мы находимся уже сейчас, по слову Священного Писания, когда Христос сказал, что есть среди вас, которые уже здесь при жизни узрят Царство Небесное. Так вот, если мы, и находясь здесь, не всегда это осознаем и понимаем, так вот, сегодняшний праздник и свидетельствует нам своим историческим событием, что действительно храм Божий является небом на земле, и вот в нем является Пречистая Дева, наша заступница и наша покровительница. К Пречистой Деве мы прибегаем во всех сложных и трудных обстоятельствах. По выражению одного современного богослова, на страшном суде не будет другой заступницы, кроме умоления и слез Пречистой Девы Марии. И вот этот праздник свидетельствует нам о том, насколько русская земля восприняла любовь к Пречистой Деве именно через ее заступничество и покровительство. Именно это и смысл сегодняшнего литургического праздника, когда мы обращаемся к Пречистой Деве Марии. И если мы обратим свой взор назад к тем древним временам, то мы можем увидеть, что Пречистая Дева неоднократно являла заступничество всему нашему народу, Церкви Святой Русской и в отдельности каждому человеку и множеству святых. Вспомним, братья и сестры, что мы, находясь здесь, в Троице-Сергиевой Лавре, мы находимся на той земле, которую посетила сама Пречистая Дева. И как писали иноки этого монастыря еще в XVI веке, они сравнили эту обитель святую с лаврой святаго Афона, поскольку и там была Пречистая Дева. Но если там Пречистая Дева была при своей жизни, переходя с одного места на другое, то вот здесь, являя милость свою преподобному Сергию, она явилась сюда с небесных обителей. И это еще раз является нам благодатным знаменем того, насколько Пречистая Дева покрывает своей милостью обитель преподобного Сергия. И это наша радость, и в этом наша надежда на ее постоянное заступничество и покровительство. И к ней мы сегодня прибегаем с горячей молитвой, чтобы она умерила страну нашу, чтобы она послала милость свою народу русскому. Пречистая Дева, покрывая нас честным своим амофором. Аминь.
Вы слышали слово архимандрита Макария, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Прослушайте очередной отрывок из авторского цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя Московского Макария Невского.
Нравственно высок, кто идет навстречу горю. Лучшим выражением любви к ближнему служит милосердие. Потому-то Господь наш Иисус Христос, изображая страшный суд, прежде всего говорит о нем. Нравственно высок и прекрасен, пишет святитель, не тот человек, который оказывает благодеяние с холодным и принудительным сознанием долга, а тот, кто идет навстречу горю и нужде ближнего сердцем, полным любви и участия, и находит в этом радость для себя. И сам являет пример, заботится о сироте. Не изволите ли признать возможным приказать епархиальному попечительству выдавать сироте ежегодное какое-либо пособие? Это дочь моего школьного товарища. Милость к ней приму как мне оказанную милость, а вернее, это милость тому, кто благоволит именоваться отцом сирих и судьей вдовиц. И просить милостыню, и подавать разрешено, но совершаться сие должно во имя Господне. Милостыню просить Христа ради разве грешно? Нет. Так просить разрешено самим Господом, чтобы и просящие, и подающие делали доброе во имя Господне. Первый, чтобы прославить Господа, получил милостыню, а второй подал ее в надежде получить воздаяние от Господа и подавал бы милостыню из любви к Господу. Неделя о самарянине. Евангельским примером милосердия, потому самым ярким, служит притча Спасителя о самарянине, читаемой в храме Божьем в одноименную неделю. Наставления святителя для сегодня предельно краткие, но впечатляющие и запоминающиеся. Неделя о самарянине. Наставление для настоящего дня прочитал следующее. Пребывай в Боге сердцем и умом, а телом трудись в исполнении своих обязанностей. Блюди сердце свое от худых помыслов и чувств, гордости, гнева, осуждения, пристрастия и прочь. Дай, Господи, нам помнить это и последовать этим наставлениям. Какова должна быть молитва? Почти всегда свои наставления святой Макарий заканчивает молитвой. Дай, Господи, нам исполнить сказанное, услышанное. Пошли нам мир. Или просто призывает. Помолимся. Он и учит молитве. Молитва должна быть сосредоточенная, внутренне собранная, умная, сердечная. Какова должна быть молитва? Без внутренней одна внешняя молитва не имеет значения. И святитель посылает специальное наставление. Посылаю для всех сестер наставление об умной молитве. Думаю, что не поймете как это можно ум вводить в сердце? Где же это сердце? Сердце — это там, где любовь, где гнев, где радость и горе. От любви сердце веселится, от радости бьется. Вот туда и нужно направить ум и поставить его стражем. Там и Господь обитает, говоря: «Дашь мне сердце твое». Но так как ум часто уходит в свое караула, и на сердце начинают наползать гадины разные, то и нужно опять стража возвращать и усаживать на свое место при сердце. «Не дремли ты, страж, прикажем, чтоб не вкрался вор и льстец. Не надо печалиться, если заметишь, что молишься в основном внешне, а надо продолжать творить молитву. Пишешь, молитвы по четкам только языком произносишь, а голова и сердце не знают. Хорошо и то, что языком хотя, но исполнишь правила, а ум и сердце, осуждаемые совестью, мало-помалу пристанут к языку, и дело наладится. Недопустимы в молитве поспешность и лень. Сегодня за бедней, пишет святитель, прочитал из отца Иоанна Кронштадтского очень поучительное. Выписываю этот урок. То поспешно, без сердечного понимания и сочувствия читает молитвы Богу, побеждаемый своей ленивой и сонной плотью, тот служит не Богу, а плоти своей, самолюбию своему, и ругается Господу своим невниманием, бесчувствием своего сердца в молитве. Как бы ни лениво и не расслаблена была твоя плоть, как бы ни клонила она ко сну, преодолей себя, не пощади себя для Бога, отвергни себя, дай Богу твое сердце. Напоминает святитель по той же теме и наставление другого старца. Некий брат попросил Авву Силуана: «Что мне делать, Авва, как приобрести умиление, теплоту чувства, ибо меня сильно одолевает разленение и сон. Но утро, когда встаю, потребно много усилий, чтобы прогнать разленение». Старец ответил: «Когда встанешь на молитву, ум твой пусть вникнет в смысл читанного. Думай, что стоишь пред Богом, испытывающим сердца и утробы. Когда восстанешь от сна, прежде всего устами твоими прослав Бога. Скажи: слава тебе, Господи! И тотчас начинай твое правило легко и тихо, воздыхая, поминая грехи свои и мучения, где будешь мучиться».
Продолжение цикла «Воспевающий учителя благочестия» по письмам святителя Московского Макария Невского слушайте в ближайшей передаче «Троицкое слово». В эфире «Троицкое слово», совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По воскресеньям в 20 часов по московскому времени. Дорогие братья и сестры, мы знакомили вас с открывшейся в Малом актовом зале Московских духовных школ научной конференцией, посвященной монастырям и монашеству в современном мире. В двух передачах «Троицкое слово» прозвучал доклад высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского Илариона, постоянного члена Священного Синода, по окончании которого началась дискуссия. Фрагменты ее мы предлагаем сегодня вашему вниманию.
Мы благодарим за ваши добрые слова. Я думаю, мы благодарим Бога, что мы, это уже звучало сегодня, что мы собрались вместе здесь. Это посмотреть друг на друга, поговорить, а если еще что-то сделаем, то будет весьма похвально. Вот эта вот мысль о наших монастырях, что мы плохие монахи, и монастыри наши плохи, это всем известно, об этом мы говорим часто. С сокрушением, но пока воз на месте. А вот эта вот мысль, позволю себе такое слово, о специализации как бы монастырей, она интересна, но как вот на практике, например, в России, как можно это сделать? Получается, мы все понемногу сеем, пашем, молимся чуть-чуть, ну еще что-то, может быть, кто-то делает. А вот если бы мы видим, я считаю, добрые примеры, да, католический мир, когда вот монастырь, он живет чем-то таким одним направлением. Ну, не знаю, как это в Греции, возможно, но а вот как в России у нас это может быть? Способны мы к этому? Нет. Иметь коров, ну, может быть, не 10, а 1, либо вообще половину коровы можно иметь, нет? И заниматься еще чем-то добрым. И вот так, когда жизнь, она будет, может быть, цельная и более направленная, вопрос, да, от кого-то ждем ответов. Простите. А и вот еще одна мысль. Вот говорили о постригах, да, что постриг это замечательно, ну и вот люди, которые стремятся монахами, они постригаются. А еще вот такая, мне кажется, это новая мысль, но во всяком случае... Мне кажется, она не широко распространена, но есть такая. Вот нездоров человек, его надо постричь в надежде, что он исцелится. Насколько это правильно?
Если вопрос ко мне адресован, то я думаю, что в последнем случае ответ очевиден. Конечно, монашеский постриг, он не является средством для исцеления от болезней, как и монашеский постриг перед смертью, в общем-то, это тоже обычай, по поводу которого можно очень много вопросов поставить. Но если говорить о некоторой специализации монастырей, то, конечно, я не думаю, что мы можем и должны в наших условиях пытаться воспроизводить западную католическую систему с разделением на ордена, с различной специализацией монастырей. И даже если мы создадим ученый монастырь, в котором все иноки будут заниматься библеистикой или патристикой, то сразу встанет вопрос, а кто же будет их обслуживать, кто будет их кормить, кто будет им готовить. Поэтому сама идея вот такого полного как бы разделения на различные служения, она невозможна. Хотя вот опять же знакомство с западными монастырями показывает, что даже те монастыри, которые являются крупными центрами учености, им удается сочетать и, так сказать, самообслуживание в таком вполне традиционном монашеском смысле, когда монахи и сами готовят, и даже после трапезы идут все вместе с игуменом мыть посуду, как я наблюдал в одном монастыре, и в то же время серьезную научную деятельность. Поэтому я думаю, что если будет желание, если будет такая установка, на поддержку стремления к учености среди монашествующих, то возможности для этого найти будет можно. Вопрос о параллельной женской структуре, он, наверное, требует серьезного и отдельного исследования и изучения. Насколько такая структура вообще возможна, желательна и допустима в мужских монастырях? Мне 23 года, я хочу поступить в монастырь. Посоветуйте какой-то монастырь с хорошей духовной жизнью. Раба Божия Татьяна. Трудный вопрос. Я думаю, что здесь присутствуют игумени многих монастырей. Надеюсь, что в каждом из этих монастырей хорошая духовная жизнь. А если я назову какой-то один, то как бы матушки игумени других монастырей не обиделись. Поэтому считаю, что монастырь надо выбирать по внутреннему зову. Вот съездить в один монастырь пожить, в другой, в третий. Потом посмотреть, если вы чувствуете, что в этом месте вы хотели бы остаться, жить и умереть. Тогда вот в такой монастырь надо поступать. Но вот вопрос такой не очень конкретный. Замечательный у вас доклад и вообще конференция хорошая. Но кажется, все, что здесь говорится, немного отвлеченно, оторвано от жизни. Хорошо, если бы все, что здесь говорится, вы помогли воплотить в жизни наших монастырей. Мы не видим всей идеальной картины, потому что с утра до ночи послушание, времени на духовную жизнь совсем нет. И думаешь, неужели все же можно жить по-монашески? Помогите нам. Ну вот такой крик о помощи от кого-то, кто настолько занят послушаниями, что не остается времени на духовную жизнь. Конечно, это вопрос, наверное, к тому монастырю, в который пребывает автор записки. И, безусловно, послушание является частью духовной жизни. Мы не можем отделять послушание от духовной жизни. Но в то же время мне не раз приходилось наблюдать во многих монастырях такую картину, когда монахи или монахини из-за перегруженности физическим трудом не могут даже посещать богослужения. Не хватает им сил на келейную молитву. И вот эта постоянная жалоба о том, что все время, все силы съедаются послушаниями, которые часто носят чисто механический характер и которые не оставляют для монаха возможности заниматься чтением святых отцов, молитвой. Это приходится постоянно слышать. Думаю, что, конечно, в каждом монастыре, прежде всего от игумена или игумени, зависит то, чтобы у братьев и у сестер оставалось достаточное время на, собственно, духовное делание, на молитву, чтение Священного Писания и святых отцов. Возможно ли, чтобы игумен назначил сам себе преемника? Ну, я думаю, что это невозможно. Так же, как архиерей не может назначить себе преемника. Игумен – это служение, которое является, так сказать, одноразовым. И в каждом новом случае, идет ли речь о назначении или об избрании, должен происходить полноценный процесс поставления нового игумена. Это не значит, конечно, что игумен монастыря не может воспитывать того или иного человека или группу людей для того, чтобы они могли впоследствии занять его пост. Просто здесь есть, конечно, много рисков, потому что если еще при жизни игумена возникает какая-то фигура номер два в монастыре, то это может вызвать соблазн и может вызвать большие трудности, в том числе и для самого этого человека. Поэтому мне думается, что мудро поступают те игумены и игумени, которые готовят себе преемников, но это не афишируют. И только после их кончины или ухода становится явным для всего братства или сестричества, кто должен быть следующим игуменом или игуменей. Если монах или монахиня уходят из монастыря, они остаются монахами и монахинями? Вопрос такой. Я думаю, что они остаются, если только церковью не принято иное решение, если, например, постриг не признан недействительным. И мне известны случаи, когда люди уходили из монастыря, вступали в брак, потом пытались принять священный сан, и это у них не получалось по вполне естественным причинам. Я думаю, что никто не может освободить человека от монашеских обетов, кроме священноначалия в том случае, если будет признано, что постриг был совершен с какими-то грубыми нарушениями, в том числе теми, о которых я говорил в своем докладе. Тогда действительно, если как бы признается, что постриг недействителен, я думаю, что такой человек может быть и повенчан, и может получить священный сан. Если же он ушел по своей воле, то в глазах церкви он остается монахом, но монахом падшим. Церковь молится о его возвращении на монашеские стези. Как вы относитесь к тому, что архипастырь, чтобы быть настоящим отцом для монашествующих, должен иметь реальный опыт монастырской жизни? Не нужно ли кандидату на архиерейство хотя бы годик-полтора провести в монастыре в качестве простого брата? Но я считаю, что это полезно, и мне кажется, что во многих случаях у нас именно так и происходит. По крайней мере, за последние 4,5 года, когда я участвую в заседаниях синода, мы избрали очень много архиереев, по-моему, более 100 уже. И в основном это все люди, которые прожили не годик-полтора, а многие годы, даже десятилетия в монастырях. И я думаю, что это как раз очень оздоровляет нашу церковь, когда архиереи приходят из монастырской среды, а не, будем прямо говорить, из среды церковных карьеристов, для которых монашество – это только способ быстрее продвинуться по служебной лестнице.
Ваше Высокопреосвященство, вот вами было сказано о том, чтобы опустить как бы это понятие трудничества и как бы сразу начать со стадии послушания. Но, как правило, вы тоже об этом сказали, понимая послушника, послушницу, мы сразу приукаживаем его, делаем его членом своей семьи, приукаживаем, значит, прописываем, ну, регистрируем. И вот если мы опустим вот это испытание, то, по сути дела, мы будем принимать всех подряд, и это будет сложно. Может быть, не опускать, а просто термин поменять. Не трудничество, а, там, скажем, кандидат, послушники или как-то по-другому. Но сам смысл сохранить.
Я думаю, что когда я этот вопрос поднимал, я, конечно, не говорил о прописке. Потому что прописка – это уже обязательство монастыря перед конкретным человеком. Но для того, чтобы быть послушником или послушницей, не обязательно быть прописанным или прописанной в монастыре. Но вот на каком-то этапе, допустим, она поступает, и потом вы чувствуете, что она вам подходит. Но я согласен с тем, что должно быть время испытания. Но я не очень согласен с тем, чтобы понятие «трудник» вписывалось как бы вот в монастырский устав в качестве некой обязательной ступени перед послушничеством.
Благословите, если наша дискуссия предполагает не только вопросы, но и некоторые комментарии, да, позвольте. Хотелось бы вот поставить вопрос о евхаристическом дисциплине в наших монастырях. Дело в том, что меня попросили написать некий комментарий к современному проекту подготовки положения о подготовке к причащению. И я думаю, что один из серьезных акцентов, который должен стоять не только в документе, подготовленном Межсоборной комиссией по приходской жизни, но и нашим синодальным отделом, должно быть этому уделено значительное внимание, потому что монашеская община – это, прежде всего, евхаристическая община. И если приходская жизнь предполагает разнообразие практик, обсуждаемость этих практик, то тем более наша комиссия должна была бы этот вопрос тоже рассмотреть. И, наверное, это должно отражаться не только в общих документах, общецерковных, которые содержат ссылочные нормы на, скажем, сложившуюся практику на приходах, но и какие-то акценты, которые бы можно было расставить в положении о монастырях и монашестве. Позволю себе маленький комментарий. Дело в том, что существующая практика, и, например, вот отец Ефрем в Этапеске, он говорит, что дело духовника не пускать к причастию, а решать вопрос, скажем, когда человеку что-то препятствует. Но понятно, что монашеская жизнь и монастырский устав, они предполагают особый аскетический подвиг, который должен, как и исполнение, впрочем, других обетов монашеских и жизни монашеской, они должны быть связаны с Евхаристией, и, собственно, в контексте евхаристической жизни рассматриваются и другие стороны жизни монашеской, и, соответственно, подготовка. Вот просто такой комментарий. Второй маленький вопрос такой, владыка. Где-то я встречала в правилах Василия Великого, сейчас я не вспомню, о том, что хотя и не произнесший обеты монашеские, но облаченный в монашескую одежду, вероятно, это чинопоследование как раз соответствует нашему Рисофору, это по толкованию Вальсамона и Зенара я смотрела, должен быть понужден или принужден к произнесению обетов и монашескому постригу. Вот хотелось бы ваш услышать комментарий, какой-то канонический, исторический. И, наверное, хотелось бы тоже поддержать вот высказанную вами мысль о том, что монашество в миру – это не досадное исключение, а серьезное послушание и особый вид монашеского послушания, на который направляется человек церковью. И в связи с этим, я, к сожалению, не успела посмотреть сейчас положение о монастырях и монашестве до конца, но вот на предшествующих обсуждениях говорилось о том, что всех монахов без исключения надо приписывать к каким-то монастырям. Я думаю, что это абсурдно с точки зрения монашеской жизни и никак не связано с, так сказать, не с налаживанием дисциплины монастырской и общецерковной. Особенно это касается действительно, ведь это у нас цель не борьба с какими-то монахами, которые так должны быть водворены в монастыри по правилам святоотеческим, которые были пострижены ненадлежащим образом. Об этом все знают, что такой монах должен быть приписан к монастырю, вручен, но именно он должен жить там, а не просто быть приписанным. А формальное приписывание как раз и будет обращено против всех, так сказать, общей тенденции, которую мы рассматриваем, отсутствие формализма в нашей жизни. Да, и совсем такой тоже последний, наверное, комментарий по поводу присутствия монашествующих в учебных заведениях и просто исторический такой комментарий. В начале 20 века белое духовенство и, более того, светские люди, антимонашески настроенные, очень любили ссылаться на древний аскетический идеал о том, что монах должен сидеть в пустыне, а дело преподавания и науки оставьте вот нам. Да, и священномученик Иларион Верийский, он категорически возражал против этого. И как раз вот та мысль, которую вы, Владыка, выразили, он говорил, что монахи, которые несут свое служение в духовных школах, они как раз на той свечнице находятся, на которой сияют и людям, которые здесь обучаются, и которые свое научное служение несут. Спасибо, Господу.
Вот если начать с конца того, что вы говорили, то мне кажется, что история монашества представляет собой удивительный пример постепенной трансформации церковного института, который зародился как очень скромное и очень специфическое начинание. То есть монашество зарождалось именно как уход из мира, почему оно и процветало сначала почти исключительно в пустынях, вне городов. Более того, монашество создавалось как институт, практически несовместимый со священством. Почему в древних обителях не было пресвитеров из среды монашествующих, а пресвитеров приглашали из города для совершения Евхаристии? И когда святой Савва был рукоположен, то он получил имя освященного не почему иному, как потому, что это воспринималось как исключение из правила. Но впоследствии монашеская идея стала трансформироваться. И практика церковная показала, что монашество совместимо со священством. Практика показала, что монашество совместимо с архиерейством. И практика показала, что монашество совместимо со многими другими служениями, в том числе со служением миссионерским и со служением просветительским. Но вот если бы мы строго следовали букве, скажем, готовящегося положению или даже тех решений Архиерейского собора 2000 года, где говорилось о том, что все монахи из мира должны быть возвращены из монастырей, то где бы мы нашли пространство для таких, скажем, миссионеров, как святой Николай Японский, который молодым миссионером, молодым иеромонахом, не проведя ни одного дня в монастыре, а получив постриг в духовной школе, отправился в далекий край, жил там в одиночестве и, по сути дела, создал целую поместную церковь. Это показывает, что монашество имеет очень много форм, в которых оно может успешно и достойно существовать. И в этом смысле я думаю, что монашество в миру – это, безусловно, одна из очень востребованных сегодня форм монашеского служения. В отношении Рисофора есть действительно разные высказывания, есть разные мнения, и даже я в своем докладе привел довольно длинную сноску, я ее не стал зачитывать, но в печатном виде она будет вам доступна, об истории становления собственно, вот этих трех чинов постригов, ресофор, в малую схему и в великую схему. И история эта показывает, что в первом тысячелетии существовало, собственно, два этапа вхождения в монашескую жизнь. Это то, что называлось просхимой или первой схимой, и не сопровождалось монашескими обетами, то, что теперь соответствует ресофору. И, собственно, схимой, то, что теперь соответствует, наверное, малой схиме. А вот это разделение на три чина, ресофора, малой схемы и великой схемы, оно произошло постепенно. И до сих пор как бы различия, например, между малой и великой схемой в самих текстах чинопоследований выражено не очень внятно. Но я все-таки остаюсь при убеждении в том, что ресофорный инок – это послушник, это человек, который не давал обетов. И поэтому, хотя действительно уход из монастыря такого человека является нарушением дисциплины, но его нельзя приравнять к уходу из монастыря человека, давшего обеты. Именно сознательное вступление на путь монашеской жизни, зафиксированное в обетах, которые произнесены вслух перед алтарем, перед лицом братства, это и является тем как бы пунктом, с моей точки зрения, от которого уже обратного пути нет. Ну и в отношении Евхаристии, я думаю, что положение о причащении, оно заслуживает не менее серьезной дискуссии, чем положение о монастырях и монашестве. У меня оно вызвало еще больше вопросов. И я думаю, что вот этот посыл, который ясно прозвучал в ваших, матушка, словах, о том, что мы должны создать условия для того, чтобы люди приобщались к святым христовых тайн, и что возбранение приступать к святым тайнам должно быть как бы зависеть от решения духовника, тогда как само причащение должно быть нормой, особенно в монастырях. Я думаю, что мы это должны гораздо яснее прописать, но не в этом положении, наверное, а в положении о подготовке к причащению, в котором вообще оставлены за скобками, например, такие важнейшие моменты, как подготовка к причащению для священнослужителей, подготовка к причащению для монашествующих. Все это положение, оно рассчитано только на мирян, причем к мирянам применяются в некоторых случаях более строгие требования, чем даже к монашествующим и к священнослужителям. Но я надеюсь, что будет дана нам возможность положение о причащении обсудить, а если она не будет дана, тогда мы письменно выразим свои взгляды на этот документ.
Продолжение дискуссии, которая открылась по прочтении доклада высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского Илариона, постоянного члена Священного Синода на конференции, посвященной монастырям и монашеству, открывшейся в конце сентября в Малом актовом зале московских духовных школ, слушайте в нашей следующей передаче. Краткое историческое описание Свято-Троицкие Сергиевы Лавры с приложением знатных происшествий, случившихся в Авоны, сочиненное оные лавры наместником иеромонахом Павлом. Санкт-Петербург, 1782 года. Мы продолжаем знакомить вас с кратким историческим описанием Свято-Троицкие Сергиевы Лавры с приложением знатных происшествий, случившихся в Аоной, сочиненным оной лавры наместником иеромонахом Павлом, издано в Санкт-Петербурге в 1782 году. Достопамятные происшествия, случившиеся в Лавре, суть следующие. Преподобный Сергий еще при жизни своей в 1380 году благословением своим и обнадеживанием несомненной победы утвердил великого князя Дмитрия Иоанновича в намерении сразиться с татарским ханом Мамаем, угрожавшим России крайним разорением. К вящему ободрению преподобный Сергий отправил с великим князем двух храбрых иноков Александра Пересвета и Родиона Ослябя, кои подвязались мужественно на воспоследовавшем сражении. При сем повествуется, что когда великий князь пришед реку Дон и выхожив в виду у неприятеля, от бесчисленных сопротивных множества колебался вступить в бой. В то самое время узрел он пред собою от преподобного вестника с таковым ободрительным писанием, чтобы великий князь, ничего не думая, в ту же самую минуту наступал на неприятеля. Сим-то уверением возбужденный, великий князь в сентябре месяце, вступив в сражение, покрыл Куликовое поле бесчисленными трупами поверженных татар и одержал над Мамаем ту преславную победу, для которой он проименован Донским, и которая положила основание российским государям к свержению, наконец, себя татарского ига. Великий князь, возвратившись в Москву со многою радостью, немедленно пришел в обитель преподобного воздать и старцу благодарение о добром его совещании и о молитвах, и в веселии сердца, исповедовав все бывшее на нем, одарил щедро преподобного пожалованием обители разных сел, селец и приселков, всего 12 селений, состоящих в Углицком, Дмитровском и Радонежском уездах. По 30-летнем пребывании в земле обретены мощи нетленными преподобного Сергия в 1422 году при государствовании великого князя Василия Дмитриевича, при котором случае был в лавре князь Юрий Дмитриевич Галицкий. В 1530 году крещен был в Троицком Сергиевом монастыре царь и великий князь Иоанн Васильевич, и по крещении положен был в раку к преподобному Сергию, а через то, яко собственно ему, был посвящен, и от того времени сей благочестивый государь через всю жизнь свою великое усердие имел к преподобному и обители его, ибо государь преподобного Сергия всегда почитал особенным своим покровителем, и для того во всех своих походах имел походную церковь во имя преподобного Сергия. Да и в 1551 году, основав Свияжский город, первую в нем церковь состроил во имя Рождества Богородицы и Чудотворца Сергия. Возвращаясь же государь из последнего своего Казанского царства, не ускоряя в Москву, пришел прежде в обитель преподобного, где пред мощами Чудотворца многие сердечные слезы с молитвою испустил, и игумен с братьей великие слова с челобитием сказал за их труды и подвиги, что государь молитвами их вся благая улучил. И как во время возвращения государя от казанского похода родился ему сын, царевич Дмитрий Иванович I, то государь пришед в Москву и, увидев новорожденного сына своего, пошел пати с царицею Анастасию и царевичем в обитель преподобного Сергия, где в храме Живоначальной Троицы у чудотворцевых мощей крестил сына своего Дмитрия, и по таковому усердию государь много споспешествовал к произведению строений в монастыре каменных, которые, как из выше показанного описания, видеть можно, по большой части в его государствовании были совершаемы. Да и, наконец, сей благочестивый царь, по теплой своей вере к преподобному, построил собственным царским иждивением гробницу для хранения мощей его, сребро-кованную, украшенную жемчугом и каменьями, с приложением на верхней цке разных золотых штук и венца золотаго же образа преподобного. Воную, однако, раку из деревянной преподобный Сергий приложен был в 1585 году, уже по кончине царя Ивана Васильевича в присутствии государя, царя и великого князя Федора Иоанновича, в тот самый день, в который освящалась Большая Церковь Успение Божией Матери в Лавре. Вы слушали фрагменты краткого исторического описания Свято-Троицкой Сергиевой Лавры с приложением знатных происшествий, случившихся в Аоной, сочиненные Оной Лавры наместником и иеромонахом Павлом. Эта книга была отпечатана в Санкт-Петербурге в 1782 году. Продолжение в ближайшей программе «Троицкое слово». подошел к концу 455-й выпуск программы «Троицкое слово». Мы приветствуем всех вас, дорогие наши слушатели, с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Прощаюсь до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.